Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны для всех и даже для министра.
Это дело жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, ты сейчас умрешь.
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 7 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар, исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание». Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодняшний час, ближайший, мы будем говорить о кисломолочных продуктах, разбираться, что к ним относится, вообще, насколько они полезны, а может быть, не очень полезны. Нурия, давайте разберемся с самого начала, что у нас относится к кисломолочным продуктам.
Вы знаете, этой категории. Марин, да, добрый день всем еще раз. Это очень огромная группа продуктов на самом деле. И условно она, там есть даже небольшое деление, да, чтобы мы иногда видели разницу даже по эффектам и переносимости. То есть есть чистое молочно-кислое брожение, а есть смешанное. Да. Да, и к смешанному относятся такие варианты, как кефир, там, где уже образуются спирты, углекислый газ, вода, то есть другие еще побочные эффекты, которые, не сказать плохие, просто влияют по-другому на наш с вами организм. Ацетофильное кислое молоко есть еще там. Ну, в общем, вот эти разновидности, если не ошибаюсь, сейчас, вот все время путаю между ними, по-моему, тан, потому что в Айране...
Кумыс.
Кумыс, да. Да. По-моему, в тане вот тоже добавляются как раз-таки дрожжевая история, а в Айране нет. То есть вот там есть между ними разница, которую я для себя лично не могу никак запомнить, просто читая этикетку.
Это смешанное брожение, да? У нас кефир, фруктовый кефир, ацетофильм,
дрожжевой. А молочно-кислое, это вот все, начиная от банальной сметаны. Кстати, самый первый, который в свое время появился, это простокваша, когда просто сама скисает, само скисает молоко. Вот, варенец, ацетофилин, это уже такая история больше про промышленное производство, и, кстати, очень хорошее. Это, кстати, интересная история, что... бифидок – это кефир на самом деле, который обогатили бифидобактериями.
Будем знать.
И включили в меню, не в меню, а в эти, в детские кухни специально создали для детишек на второй год жизни.
То есть это творог, сметана, простокваша, ряженка, варенец, йогурт, ацетофилин, йогурт и некоторые виды сыров.
Йогурт. Да, и, конечно, безусловно, сыр. То есть там, где мы каким-то образом запускаем процесс пожирания лактозы, да, это сахар, основной молочный сахар, который существует, он является с точки зрения самого брожения, там тоже две разновидности есть, когда на 90% практически основной источник для самих вот этих бактерий, они так живут, они должны что-то съесть, съедают они молочный сахар, и на выходе образуются молекулы АТФ. Но бывают смешанные, и это, кстати, знаете, вот всеми такая новомодно известная лактобактерия элькозеи, по-моему, плантарум, то есть такие вот вы их встречаете на прилавках, да, они
как ее распознать, она в чем? Это бактерия.
В тех же самых йогуртах. С просто определенными
производителями. Она какая-то суперполезная?
Вот не поверишь, Марин, смотри. Они просто чем отличаются, что у нас еще есть яблочная, лимонная и другие кислоты вообще в продуктах молочных исходно. И они, но их мало. И вот эти бактерии способны дополнительно использовать еще и это. И все то же самое опять идет конечным продуктом, является лактат. А это, кстати, очень классная штука. Молочная кислота. К вопросу, чем она полезна.
Для чего она нам нужна?
Что
в ней такого хорошего?
Ой, это на самом деле какой-то такой, знаете, я бы сказала, природный санитайзер. То есть даже в квасе, кстати, хорошем качественном квасе, на, скорее всего, двойного брожения, присутствует молочная кислота. естественно, антисептик для поддержания некого баланса. То есть, особенно в любое время, да, чаще летом к нам могут попадать в организм так или иначе патогены. Угу. И от того, насколько у нас стойкая микрофлора, и так
насколько
или иначе,
подготовленная, да?
Да. Угу. Мы можем сами справиться с патогенами, можем не справиться. А когда мы употребляем на ежедневной, регулярной хорошо основе такие продукты, которые содержат в конечном счете именно лактат, молочную кислоту, то получается, что все не так плохо. Оно просто, как будто, знаете, дополнительный, как вот душ Шарко, вымывает при вот каких-то равных условиях, помогает нашей флоре создавать более такую кислую среду, не то вот закисление, которое все привыкли слушать про кровь, да, вот эта вот история про щелочные всякие кислые, это вообще такая...
Как это около, история, да, да, околонаучная.
Около,
да.
Около. Там угу. есть здравый смысл, связанный с точки зрения гомеостаза, реанимации, анестезиологии, но мы отходим от темы.
Да, так мы вот, не врачи.
А еще история какая, смотрите, почему те же самые молочная кислота безумно полезна для женщин. Есть даже целые специальные, производят такие штучки для местного применения, то есть вот такие вот порошковые всякие пробиотики, которые женщины используют для профилактики или для рецидивирующих вагинозов. Это настолько для женщин очень много препаратов сейчас пытаются создавать на основе именно лактобактерий специально для женской микрофлоры. Это безумно актуальная тема сейчас. Вагинозов, я говорю, стало много. Почему? Когда гинекологи не могут справиться самостоятельно, долго лечат и ничего не помогает, и туда же относится рецидивирующая длительно текущая молочница. Угу. А женщины страдают от этого безумно. Это влияет на качество, на либидо, на вообще ничего не хочется. И тогда, когда вот гинекологи долго с этим мучаются, они отправляют к гастроэнтерологу наконец-то. Потому что фактически можно... Мы знаем, есть такой процесс очень важный, транслокация, когда неправильная флора из кишечника так или иначе лимфогенным, то есть лимфатит через лимфу, через сосуды и контактным способом проникает в женскую флору. И такая же ерунда, и такая же история бывает у мужчин, кстати. И что делать? Работать с кишечником.
То есть все связано, как обычно.
Вообще все связано. Да. Поэтому молочная кислота нам нужна как внутри нашего организма в кишечнике, так и в том числе в наших естественных средах, ну вот, у мужчин, у женщин и так далее.
Я напомню наши координаты. Друзья, если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм говорит МСК-бот, на нас можно посмотреть и задать свои вопросы в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», Макс и Марина, телеграм-канал «Радио говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94 и 8FM. Нурия, а можно ли с помощью молочных продуктов сделать себе здоровую микрофлору, организовать, так сказать?
Да.
Как
и
это
я
можно
Ильич
сделать?
Мечников, да. Считал его одна из теорий по продлению долга, вот, жизни, улучшению качества. Он был убежден, что именно болгарская палочка, которую нашли в 1905 году, а в 1907 ее уже обозвали, прям назвали, нашел как раз болгарский медик-студент, то вот он ее специально употреблял. Не только в виде кисломолочных продуктов, а вот прям вот так употреблял, и он считал, что она очень сильно влияет на микрофлору и таким образом продлевает жизнь. Я хочу сказать, что это очень упорный труд, так же, как и прием каких-то специфических фармакологических фармпрепаратов, пробиотиков и пребиотиков, или синбиотиков. Это когда смешано все. Есть такая история, да, когда есть сами...
Это лекарственная история какая-то, да?
И БАДы. Это когда сами пробиотики, сами какие-то бактерии, их смесь, бифидо, лакто, еще кто-то, и к ним еще добавляют пре. Это еда. Это так называемый инулин, олигосахариды, это клетчатка, по-другому, грубо говоря.
Нам
это
лучше
вот
простыми словами.
Овощи.
Да.
Это овощи, но настолько измененные, что я иногда говорю, вот почему естественным образом нам надо стараться действительно есть больше овощей, потому что там есть то, что мы с вами не усваиваем напрямую, ну вот мы не можем переварить. Это называется балластные вещества, которые вот должны вот так проходить, к ним цепляется вся флора наша, они за счет этого подпитались, кстати говоря, выросли, удержались, и таким образом не дают возможности, каждую секунду попадает куча патогенов с едой, с чем-то, мы там где-то съели что-то, где-то не помыли руки, и таким образом мы поддерживаем. Но это труд. Почему? С одной стороны, у меня очень много пациентов приходит, говорит, я ничего не могу вот из кисломолочки есть, понимаете, там надо так
а что значит
думать.
Не могу?
Вот. А зачастую люди иногда берут какие-то крайние формы, ну, например, кефир. И он в лечебном питании очень уважаемый продукт, очень. В рационах он везде присутствует, там нельзя только при панкреатите, вот когда прям, ну, вот он считается слишком кислым. Но туда даже специально добавляют чайную, там, можно столовую ложку растительного масла любого. И таким образом это помогает при различных заболеваниях кишечника, связанных с замедлением стула, склонностью к запорам и так далее. С одной стороны, там есть пробиотики, да, мы знаем, что это молочное спиртовое брожение. С другой стороны, там есть углекислый газ, вода. Они дают пропульсацию, запускают движение кишечника. А с другой стороны, там еще и масло. А масло тоже, оно
но
усиливает
это как
движение.
Часто можно такой коктейль употреблять? И кому он
практически
показан?
Практически каждый день тем, кому вот действительно стоит. Можно туда, знаешь, еще что добавлять? Вот есть такая история для тех, у кого бывают проблемы еще с желчным выполнителем. Туда можно добавлять любую клетчатку. Вот как раз про порошковую, которую я говорю, что это не та клетчатка из овощей, но дополнительно можно положить там столовую ложку любой какой-нибудь клетчатки, которая вам улыбнулась, залить кипяточком, она разбухла, там 50 мл столовая ложка, а вот эту вот жижицу, кашицу, добавить вот в этот вот какой-то кефирчик, что вы любите, и это пить перед самым сном за полтора часа. Почему за полтора часа?
И почему перед сном, да?
Да, потому что в течение дня будут другие продукты, скажем так, да, а за полтора не прям выпил и лег, а вот за полтора. Потому что сейчас процентов 60-70 вот населения страдает рефлюксной болезнью. И вот эти истории про то, чтобы потом не было каких-то проблем.
Но чтобы не принимать сразу горизонтальное положение тела, да?
Да, нам нужно действительно побыть. Вся молочка, она при взаимодействии с хорошо работающим желудком, там есть пепсин и прочие кислоты, соляная кислота, происходит то самое створаживание и выпадание творожистых осадков. И вот тогда вариант того, что что-то пойдет назад, уже через полтора часа, он снижен. Поэтому, но почему вот это время? Все-таки белок из молока, помните, говорю всегда, что он вместе с яичным доминирует над соевым и над говяжьим белком. То есть он очень легко усвояемый. И порция, например, для женщин там условно 150 мл, для мужчин 200 мл вот такого любого кисломолочного
напитка. За полтора часа до сна.
Да, оно не навредит. Вот это прям...
Важна ли жирность кефира, который мы употребляем?
Вот мое мнение, я считаю, что это будет невкусно. Я все время говорю,
что,
да,
невкусно?
Что вот 1% кефир и 3,2%. Я не очень понимаю, настолько важно, наверное, менять отношение вообще к рациону, чтобы понимать, где ты действительно перебираешь каких-то плохих жиров, чтобы вот тут жиры, которые образуются естественным образом, мы вот говорили, да, что молоко, чем интересен как вот продукт, почему он важен для первых там лет жизни любых млекопитающих, он сбалансирован. 1-1-1, примерно соотношение белков, жиров, углеводов, да, там такое интересное. Вот плюс-минус такая же история в кисломолочке, как это ни странно, но углеводов, они меняются структура, там просто переход, ну вот мы знаем, что лактоза количество в любом кисломолочном уменьшается, потому что бактерии ее просто переработали. Но это такой же классный, сбалансированный продукт. И, на мой взгляд, это отдельная история про греческий йогурт, сейчас коснемся, брать 1%, ну, как-то жизнь станет
игра
сразу
как...
не
стоит, да?
Не стоит. Да. Сразу вот, если человек говорит, я люблю 1%.
Пожалуйста,
и это не
пейте.
Желание, да, вот, да. Знаете, ой, там меньше калорий. Нет, вот мое мнение, что любой продукт должен быть вкусным.
А есть ли разница между обычной молочной продукцией, кисломолочной, да, и термостатной?
термостатная просто дает больше нагревания. Я бы так сказала, что здесь, если температуры соблюдаются по технологии до 42, по-моему, градусов, больше 42, там уже идет, скажем так, гибель вот этих всех наших товарищей. И это к вопросу о бактериях, да, да. О очень качественной этой самой йогурнице или условиях, где это все происходит. На самом деле они становятся просто более нежными, что ли, по текстуре. Я вот для себя разницу не понимаю, вот конкретную, в чем смысл. А, как правило, термостатные вещи, они еще такие, знаете, становятся более цвета шампань, что ли, такие
плотные.
Не белые, молочные. Да. Да, они как будто сгущаются. Угу. При чуть-чуть большем долгом нагревании быстрее образуется сыворотка. А, и, возвращаясь к йогурту греческому, от которого...
Нет, ну а если говорить про термостатную молочку, стоит ли вот ее выбирать, если вот есть обычная, стоит в холодильнике в магазине, и обычная, и термостатная, вот какую лучше выбрать?
Я выбираю обычную. Uh-huh. Я как бы, вот мое мнение, как бы, куда уж лучше. Uh-huh. А если мы сейчас как раз уже дойдем вот к тому, что говорил Илья Ильич Мельченков, да, про болгарскую палочку. Она присутствует, получается, в айране, в тане, в катыке. Это вот такая татарская мусульманская история. С детства ела вот этот вот густой катык, фактически такая непонятная смесь, более густая, чем простокваша, наверное. Но там присутствует вот та самая болгарская палочка. Так вот, она же была найдена в свое время в болгарском айране. И вот, когда после этого они научились делать греческий йогурт. В основном его больше всего делают как раз-таки в Западной Европе. Угу. И там надо тоже научиться, кстати, различать. Почему? Потому что я с этим столкнулась где-то лет 10 назад, когда впервые появились в больших только гипермаркетов греческие йогурты. Всего было три производителя, два. И в обоих присутствовали загустители. Так вот, это как раз-таки такая хитрая фишка, когда производитель не хочет уплотнять. Дело в том, что в самом греческом йогурте нет загустительной, повышенная плотность, а количество белка за счет того, что он густой, плотный, белковый, а сыворотку она уходит. Понятно, что когда болгары делали из овечьего молока, овечье молоко такое, что оно само, и его не ферментируют. То есть греческий йогурт из овечьего молока не требует дополнительной вот этой истории, чтобы убрать сыворотку так. И сделать более плотным. Я вот недавно делала эксперимент, значит, пыталась окрошку от диетолога, прям вот мы делали. И одна из основ была греческий йогурт, мой любимый, качественный.
Что значит качественный? Что должно быть в составе?
Ничего, кроме двух болгарских, двух вот этих палочек, значит, болгарская термофильный стрептокок, угу. Это коковая штучка, палочка и молоко. Все, максимум.
Это идеальный греческий йогурт.
Там может быть смесь, знаете, как бывает иногда, это тоже нормально. Цельное плюс добавленное обезжиренное сухое – это норма. А вот любые крахмалы, загустители или написано «молочно-кислая закваска». Я такое кладу.
А что не так с молочно-кислой закваской?
Я не знаю, что.
А, что это за закваска?
От меня скрыли, конечно. Зачем? Понятно. Я за это не плачу деньги. Я положу на место, не буду. Ну, как бы, но это никакого... какой-то ящик Пандоры.
Да, ну, никакого варенья, никакого сахара в составе тоже быть не должно.
Это мы сами берем и кладем ягоды, кладем, если уж надо.
Да.
Я недавно купила себе для экспериментов сироп цикория. Такая новинка. Там калорий поменьше, чем в меде и в сахаре, и в сиропе топинамбура. Да. Вот, ребята, хочется чуть-чуть чего-нибудь. Вот добавляйте вот эти истории. Кстати, они не прям уж адски дорогие, допустим, как мед. Вот как бы, да, всегда говорю, мед – это бриллиантовый сахар. По цене бриллиантов.
Я люблю мед, кстати, гречишный, обожаю просто.
У меня дома есть, мне постоянно дарят мои пациенты благодарные.
Но вы считаете, что это тот же сахар и лучше?
Я, знаете куда, я воевую в яблоке. Помните, я рассказывала рецепт молодильных яблок, и в конце перед подачей...
Можно ложечку мед добавить.
Да.
У нас много вопросов, кстати. Давайте, да, прочитаем. Владимир спрашивает, а что такое, что вы скажете, точнее, про кефирный гриб? Что
вот,
это такое?
Возни много, честно. Я как-то пробовала, когда сидела в декретном отпуске, я поняла, что он требует очень высокой дисциплины. Вообще, закваски дома и все истории про хороший квас, про варианты комбучи, вот эти чаи ферментированные, тоже эта история прикольная. Это про производство лактата, молочного продукта и углекислого газа внутри, это хорошо. То есть, если там не будет сахаров. Комбуча, кстати, не такая, да, калорийная тоже, как, допустим, какие-то соки. Поэтому, если меня спрашивают, как я отношусь к комбуче, я говорю, неплохо, по сравнению, смотря с чем его сравнить. Если у вас будет выбор комбуча или сок, конечно, комбуча лучше.
А кефирный гриб?
Можно, просто очень...
Если
сложно.
Вы за ним ухаживаете, да, промываете его и уделяете ему много внимания, тогда
более
да.
Более того, у вас должна быть синяя лампа, если не ошибаюсь, для, на, в том месте, где вы это все делаете. Помните, что на кухне самое, самое обсемененное бактериями место – это диаметр примерно 1-1.5 метра около мойки.
Да.
Это вот, поэтому это надо, представляете, как надо себя уважать, любить, ценить. Я к чему? Я за это. Но в моей же практике гастроэнтеролога встречаются люди, которые после самоотравления, вот такой не очень, не потому что они какие-то нечистоплотные, просто это высокая дисциплина. Это здорово.
Риск, это риск, да?
Это риск всегда, потом прийти опять к гастроэнтерологу и опять чуть-чуть
искать
спасаться.
Причину.
Да.
Кейт спрашивает, добрый день, Мария Нурия, очень люблю кисломолочные продукты, хотела узнать, насколько полезны домашние йогурты. Использую и Виталию.
О, смотрите. А, и Виталия, вот,
да,
смотрите,
и Виталия, принесла, это что такое?
Принесла, это производитель. Я принесла, вот, не знаю,
закваски.
Где это будет видно, вот так вот будет видно, чтобы это было
да,
видно.
Да, да.
Разные показать. Вот это то, что я периодически балуюсь, я
то
так
есть это
называю.
Закваска, да?
Да, это закваски, все разненькие. Йогурты на Рене. Кстати, вот, Марин, супер вещь, которая, это лактаза. Сама по себе фермент, то есть вот для тех, кто хочет вкус молока, но, допустим, вот, плохо ему, да, или половинчатая переносимость, вот как у меня, да.
Можно добавлять вот эти добавки.
Прям в молоко порошочек засыпали, подождали ему помешать, и из него сделали йогурт. Лактоза сферментировалась, ее нету, и у вас
можно
потрясающий делактизированный йогурт будет.
Ну, вообще, домашние йогурты, они полезнее, чем те, которые стоят в магазинах, если мы будем сами готовить,
если
добавлять закваски.
Если мы возвращаемся к предыдущему вопросу, при очень хорошей, четкой дисциплине, как я говорю это делать? Вот у меня очень много пациентов, которые страдают СРК, синдром раздраженного кишечника. Да. Я потом их, после того, как мы проходим неоднократные курсы бактериофагов, да, специальных при хороших препаратах с антибактериальным эффектом, без антибиотиков и пробиотиков и пре, я потом их говорю, ну что, в путь? Это что значит? Я говорю, давайте. Я говорю, вы с кем живете? Они говорят, с мужем. Я говорю, вас двое? Да. Я говорю, отлично. Давайте мы сейчас попробуем перейти на производство домой. Вы как к этому относитесь? Он говорит, я? Хорошо, а как сделать? Я их умоляю, не покупайте большую йогурницу. Если вас всего двое в семье, купите на 4 штуки. То есть я говорю, давайте вы не будете каждый день с ума сходить, а делайте 2 раза в неделю, чтобы у вас не было стресса, связанного с этим, но была четкая дисциплина. Я им каждый раз говорю, это настолько классно достать баночку своего йогурта, но у вас всего нет вот этих безумных запасов. Даже в холодильнике продукты, которые хранятся, они, там есть флора, там есть... споры грибков. Помните, у нас нет идеальных сред. Это нормально. Нету идеальных сред. И, ну, помещений и так далее. Лампа необходима. Это вот я тоже говорю, обычная синяя антибактериальная, включайте периодически. Но это очень здорово. Здесь не, история про то, что можно брать и покупать козье молоко, овечье молоко. Ради бога, я про то, что там другое качество белка и калия много, например, в козьем молоке. Вот у меня сейчас интерес к козьему молоку. И козьим продуктом очень повысился.
Об этом мы тоже поговорим, друзья. У нас в гостях Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог. Обсуждаем сегодня кисломолочные продукты. Сейчас новости на «Говорит Москва», а затем мы продолжим.
Алло? Нет, она занята. Какой министр?
А мы свободны. Для всех. И даже для министра.
Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
Мы с вами на одной волне.
Hello! Общежитие слушает.
И мы вас слушаем.
Галочка, Ты сейчас умрешь!
Нет, лучше жить, общаться и слушать.
Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали».
12:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный диетолог». У нас в гостях Нурия Дианова, врач и гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер и повар. Нурия, здравствуйте.
Снова здравствуйте.
Мы продолжаем обсуждать тему кисломолочных продуктов и говорить о том, как это полезно и как это необходимо в рационе. Выяснили, что кефир пить на ночь нужно. Можно, но главное за полтора часа до сна, да?
Да, а я бы так сказала, что он просто не конкретно только кефир. Берите любой правильный кисломолочный продукт. Давайте сразу оговоримся, какие из готовых неправильные. Это любые йогурты с добавками, даже если на нем написано, что там какая-то пшеница, чернослив, что-то еще. Возьмите, не поленитесь, почитайте. Скорее всего, там будут сахара, будут модифицированные крахмалы. Крахмалы – это не прям такой враг номер один, но просто их в нашем питании, если будет слишком много готовых продуктов, то склонность к поносам будет достаточно велика. Я бы так сказала, да? То есть это не те продукты, которые считаются полезными. И тот же самый, не поверите, у меня дети его любили. Я его не покупала сама. Снежок. Там просто сахар добавили.
Много сахара.
И стало сладко.
Да,
это вот не есть хорошо. Это не те продукты, которые мы рекомендуем.
А если купить просто кефир и добавить туда сахар, это менее вредно, чем покупать снежок уже с добавленным сахаром?
Та же самая история. Лучше добавьте туда. Смотрите, вчера вот я делала мороженое, кстати, не из молока.
Мы помним ваши простые рецепты.
Да вообще нет.
Марина. Берем перо оленя.
Так, Марина, ну потому что, как мне говорят пациенты, я ведьма, да, так как не на спорте, но это самое. Что-то в этом есть в хорошем смысле. Мы же говорили про биохакинг. Вот на днях переслушивала наш с вами выпуск, писала статью по следам, что называется. Угу. Я каждый раз понимаю, что вот во всех историях про голубые зоны долгожителей мы говорим, да, минимальное количество готовой еды, молока, но есть ферментированные и кисломолочные. И поэтому вот сейчас в сферу моих интересов лето, жара. Я обожаю мороженое. У меня папа работал на фабрике в Ташкенте по производству мороженого, понимаете? Это не значит, что я его видела. Просто это вот из серии ассоциаций с детством приятные. Я люблю мороженое, но я понимаю, что так как я наполовину не переношу, и многие из нас с вами в российской популяции плохо переносят, каждый второй только, да, переносит молоко, то я занялась поиском с поваром рецептов, где можно молочную составляющую заменить на немолочную, но мы столкнулись с дилеммой жиры. Это к вопросу, обезжиренная кисломолочка или молоко. Не надо, ребята. Если мы покупаем что-то стандартизированное, в моем понимании стандартизированное – это вот это 3,2, какая-то средняя история про любые молочные, кисломолочные продукты.
В обезжиренные не ударяемся и слишком жирную молочку тоже не покупаем.
Ни в коем.
Вот по поводу сахара. Смотрите, вот у нас сейчас представлено на полках магазинов огромное количество кисломолочной продукции, где в составе написано, что нет сахара. Вот я открываю. В составе молоко нормализированное, черника, стевия, йогуртовая закваска. Как вы считаете?
Вы знаете, неплохо. Главное, что, видимо, они как-то не читают законы, то есть здесь можно поспорить с этим производителем, потому что они уже давным-давно обязаны стевиогликозид писать. И я вот чисто, я вам бы советовала и учу своих пациентов, молочная закваска какая?
А как узнать, какая? Написать производителю?
Я думаю, что если у вас есть времени полно, ну, можно потягаться, поинтересоваться, попереписываться. Я не трачу на это время. Я просто буду искать того производителя, который перечислит. И, по крайней мере, смотрите, все интересные лактобактерии, которые вот на слуху. Просто я так понимаю, что рекламы очень много. У меня нет просто телевизора. Но я знаю, что лактобактерии плантарум, элькозей, вот эти вот известные.
Это обычно пишут на упаковку?
Да, да, их пишут. Это хорошо. То есть все виды, как правило, распространены. Болгарская, болгарикум пишут, да, эвелетикум, болгарикум и так далее. Вот это все классные бактерии. Но если их озвучили, это здорово.
Ищите. А если нет, что в этом плохого? Там какие-то могут быть плохие бактерии, плохие закваски?
Ну, мое мнение с точки зрения потребителя, мы когда с вами покупаем кисломолочко, не такой дешевый продукт, несущий за собой бактериологическую опасность. Никогда не покупали кефир или йогурт, даже простой, а на крышке образовывалась белая плесень. Да. Понимаете, да? То есть я почему говорю, когда мы покупаем что-то в бутыле, мы не должны трясти. А все люди что делают? Трясут.
Взбалтывают.
Надо открыть, крышку посмотреть. Очень часто там бывает. Когда я была студенткой какого-то курса, я очень сильно отравилась творожком а-ля Даниссимо. Вот что-то такое было. Сладкое. Ну что, молодая студентка была еще. Угу. Не знала все про сахар.
Что вот. Это вредно, что да. Там дневная норма
и
сахара.
И вы знаете, как меня понесло? Как угу. Я не заметила белый вот этот вот... это была
налет.
Плесень. Это была плесень, угу. Это был рост плесневелых попавших. Это нарушение технологии. Я к вопросу, что когда мы что-то хотим купить, мы должны знать всю информацию, крупно написанную, и она должна быть читабельная. Я сейчас даже не про очки. Если вы не можете что-то прочесть, например, такая простая банальность, когда есть такие виды, например, масла. Я просто вот недавно сталкивалась...
Мы сейчас опять идем в сторону, давайте не будем.
Этикетка, да. Контрастный шрифт и размер да. должен быть там, по-моему, определенный. Угу. Если вы не можете что-то прочитать или производитель написал общую фразу... Считайте, что он от вас что-то скрывает. Вот
просто не покупайте. Вы да. выберите другого производителя.
Я все время говорю, голосуйте рублем.
Я почему привела примеры этого йогурта, потому что он без сахара. Вот если не копать так глубоко в закваске, да, а просто вот в составе йогурт, закваска и стевия. Такой йогурт хороший, его можно употреблять?
Да, если вам нравится вкус, да.
Если хочется чего-нибудь сладенького.
И... Да, если да? вам нравится
это
вкус,
лучше, чем с сахаром.
Конечно.
Что-то.
Я бы брала вот такую историю и добавляла туда бы еще ягоды,
это мы помним.
Орешечки,
да.
потому что если
да.
это не греческий йогурт, которым белка уже в два раза больше,
да.
а просто йогурт какой-то обычный, там, не знаю, угу. просто вот, то добавьте туда сами. Вот это же, знаете, ваш лего-конструктор.
Ну, либо вот еще, смотрите, один вариант йогурта. Состав йогурт, в котором йогуртовая закваска, фруктовый наполнитель, в котором манго замороженное, концентрат, сок маракуйи, загуститель пектин яблочный. Вот про такой состав йогурта что
неплохо.
Можете сказать?
Неплохо. Я бы сказала, это уже получше, а сахара там нет?
Нет, сахара нет.
Ну, здесь что меня смущает? Ну, они часто так идут. Смотрите, когда идет манго и маракуйя, они очень часто идут пюре и сок, увы.
Да.
Я не очень одобряю историю про соки. У меня такое сложилось с возрастом все более жесткое категоричное впечатление об этом и мнение, что лучше фрукты. Лучше фрукты. Иногда я допускаю какие-то классные смузи, и то смузи не жидкие такие, знаете, а вот густые, пюреобразные, для того, чтобы был некий субстрат. Нам
мне
с
кажется,
вами
да, что сок
надо
это сахар.
Жевать, надо приучаться
да.
работать, если мы говорим про долголетие, про то, чтобы не стачивались зубы, был правильный привкус. Это же все элементы, кстати, красивого лица и правильных черт, особенно для женщин. Ну, мужчины просто не сильно заморачиваются этим, я поэтому так говорю, mm-hmm. да, что для женщины вот это вот увлечение ботоксом, фейс-фитнесом, а надо на самом деле просто больше жевать. Неплохой вариант, я бы так сказала, можно найти хуже. То есть вот чтобы услышали нас слушатели, что все познается в сравнении. У вас всегда есть выбор. Из двух зол mm-hmm. выбирайте меньшее.
Лучше
уже
выбрать
хорошо.
Такой йогурт, чем йогурт, в составе которого есть сахар. Ник спрашивает, польза творога со сметаной. Вот что думает диетолог по этому поводу? Вот сочетание творога со
сметаной. Вчера ломало меня так. Я стояла на прилавке. Мой любимый бренд, моего любимого процента, 5% угу. творога, но там было 500 грамм. А так как сейчас жара, я понимаю, что я не смогу сейчас быстро съесть. Мне вот хочется обычно два раза подряд съесть, да, и я поэтому не купила 500 грамм, потому что угу. я не съем, я знаю это. И жара, просто быстро портятся продукты. Я... Считаю, что творог – это хорошая история. Если у вас все хорошо с этим, вы нормально переносите, у вас после этого не случаются запоры. Помню, что творог, как яйца, склонны давать при неправильном употреблении и сыры туда, склонность к закреплению. Поэтому однозначно да.
Здесь, знаете, со сметаной, со сметаной это
вот
нормально,
смотрите,
это не жирно?
Если мы, у меня вечная дискуссия идет с одной пациенткой, значит, она берет домашний творог, он там 9-10% практически. И я говорю, что, Татьяна, нельзя туда добавлять сметану, потому что жирность уже есть хорошая, своя. Поэтому добавьте сюда что? Йогурт. там, где меньше жиров будет. Угу. Ну, чтобы баланс был. А когда мы, наоборот, используем какой-нибудь там, ну, так сложилось, если у вас вдруг качественный нулевой творог. Вот у меня бывает, я иногда покупаю нулевой творог не для кулинарных изысков, когда я всегда говорю, что если вы готовите запеканочки, сырники дома сами, можно брать качественный, без крахмала, нулевой 2%
творог. И тогда можно добавлять сметану.
Да. Угу. Вот история про баланс. То есть ваша задача понять, за счет чего вы хотите больше. Не значит, что сметану нельзя. Для тех, кстати, кто иногда не может избавиться от большой страсти к майонезу. Если я так говорю, сметана, это там в несколько раз меньше.
Я знаю, что они скажут. Знаешь, что они скажут? Да. Это другое. Это же сметана, это не майонез. Любителям майонеза бесполезно предлагать сметану.
Ну да, там надо тогда учиться все-таки. Майонез, понимаете, не сам плохой, настолько вот его...
Мы это обсуждали миллион раз, да. Майонез можно самим приготовить.
Норма.
Просто очень калорийный соус.
И здравомыслящее отношение к этому продукту, так как, кстати, и к сметане. Давайте расскажу пример. Когда мне было лет там 5-7, я все время, будучи, живя в Ташкенте, там, где с молочкой плохо, да, я каждое лето выезжала в Башкирию к бабушке, с которой на пальцах общались. Она татарка, не знающая русский язык. Но там всегда была каймак. Это так называемый маскарпоне. Очень жирная сметана на уровне вот сыра маскарпоне, где 70% жирности. Безумно вкусная штука. А что мы делали? Мы брали вот такой огромный деревенский хлеб, который больше моей ладошки, был толстый, чуть ли не 2 сантиметра. Он особый, серый такой, обалденный, мне кажется. Такой не делают. Видите, какая ассоциация с детством, с бабушкой. Поверх клалось огромное количество каймака, и сверху клался либо мед, либо малиновое варенье. О чем я говорю? В советское время, когда я была в детстве, вот эту штуку съедал.
Ну, звучит полдня, неплохо.
Полдня ходил. Тут все в балансе. Да. Там. А потом ты еще бегал в огород и дальше доедал малину и всякие фрукты, ягоды. Там фруктов не было, ягоды. И тырил морковку и редиску, вот что было у бабушки. И огурцы. Значит, и добирался. И ты вот одно такое съешь с утра, и только вечером готов принять пищу. Да, с точки зрения гастроэнтерологии какая-то странная
это
история.
Это не очень? Вот если сейчас на завтрак такое съесть.
Вы знаете, вот тогда было все прекрасно. Было безумно калорийно, но в то, в советское, в очень не смартфоновское детское время все горело. Почему? Потому что носились как угорелые. Сейчас мы не можем себе позволить, я не ем уже каймак или маскарпоне.
Там 60%, да, где-то жирности, как Филадельфия сыр.
Да, это очень вкусно. Да, это фактически масло просто в светлом обличии. Да, он светлое масло, более желтое. Воду, влаги больше потеряло. А в маскарпоне и в каймаке сохраняется влага. Поэтому жирность немножко другая. Текстура такая намасковая, я бы сказала. Это я к чему? Я к тому, что вот тогда при разных условиях есть люди, которым иногда можно что-то позволять более жирное, более высококалорийное при отсутствии противопоказаний со стороны здоровья. А если человек работает на таком вот работе, например, как вот очень много сейчас
физический труд
асфальт.
Какой-то, да?
Да. Да. Они все, у них все будет равномерно это сгорать. К вопросу о том, что городским жителям, коих нас большинство слушателей, норма очень важна. Можно, мое мнение, что можно практически все продукты. Вот мое мнение. Я считаю, что нет такого, что вообще категорически нельзя. Да? Мы говорим, что формально, что иногда там пару раз в году можно их качественно...
Но просто есть продукты, которые мы очень сильно любим, и нам сложно остановиться. Вот мы начинаем их есть,
понимаю.
Да, и нам говорят, ну, можно, но по чуть-чуть. И, ну, вот перед вами кладут шоколадку, например, вы ее любите. И что, вы вот вы съедите две дольки и успокоитесь? Ну, не обманывайте
покупать
ни меня, ни себя.
Покупать маленькую, Марина?
Две. Три.
Две?
И потом еще пойдете в магазин и еще одну себе купите.
Ой, тогда, знаете, здесь история про небольшую историю эмоциональное, эмоциогенное пищевое поведение. Надо понять, а почему вам сложно остановиться?
То, что мне нравится.
Нравится,
то,
да.
То, что вкусно.
Вкусно.
Меня не перевопистить.
Тогда, вы знаете, может быть, здесь идет история такая про вот тот самый сейчас бодипозитив, когда люди считают, что вот мне важно, что мне нравится, мне вкусно, а вот то, что я как-то выгляжу, это типа...
Это мое дело, да?
И да, вам, да, мое дело, мое тело. Я хочу сказать, что в таких случаях, ради бога, да. Я, например, стараюсь не специально к людям не лезть с советами, если они сами не попросили. То есть к вопросу, что у меня есть в моем окружении много людей с лишним весом, и я их не достаю вообще. Когда они попросят моей помощи, я тогда готова им что-то сказать лично.
Мне кажется, это правильный подход.
Почему? А может, человеку так нормально? Не надо лезть к нему, да?
То есть, может быть, он еще не готов к каким-то переменам, кстати, да, его все устраивает.
Должна быть, знаете, синдром последней капли. Что-то должно случиться, чтобы человек понял, что да нет, в принципе, наверное, все-таки я, да, научусь вот этому балансу, буду, может быть, где-то контролировать, но я уже хочу как-то по-другому себя, возможно, ощущать и внешне выглядеть по-другому. У всех есть какая-то вот эта история про мотивацию. Как кто-то долгий, кто-то
человек
быстрый.
Должен захотеть изменений каких-то, конечно, в первую очередь. Конечно. Давайте вернемся к кисломолочным продуктам, потому что, конечно, мы про бодипозитив и про РПП можем говорить вечно. А тан, айран, вот эти вот кисломолочные продукты, насколько вообще они полезны?
Полезны, но вот я личный опыт, я их не воспринимаю. Для меня вот эта вот история с большим объемом газов, она... своеобразное. С одной стороны, в свое время, когда говорили о реабилитации туберкулезных пациентов, их на самом деле очень много было. Вот сейчас вроде не могу сказать, не знаю статистику, но там входят продукты с пробиотическими свойствами, и, как это ни странно, но кумыс входит в рационы, вот из кобылиного молока то, что делают, за счет пробиотической истории. Я не очень воспринимаю газированность. Причем это естественная, природная получается газация в результате спиртового брожения.
Вам просто вкус не нравится или с точки зрения вас как врача вы
при
к этому
том,
относитесь?
При том, что мы все так или иначе имеем колоссальное большое количество заболеваний ЖКТ, дополнительное поступление газов в наш организм, я считаю, не очень история.
Избыточная, да?
Избыточно, да. Мы с вами, когда замечали за собой, когда мы торопимся, плохо прожевываем, когда мы говорим во время прожевывания пищи, а по идее, вот помните фильм «Ешь, любим, молись»?
Да, да, ешь. Да,
они ведь, да. Она рассказывала о том, что они долго сидят, но они прожевывают пищу, потом говорят, вот эта история у нас отсутствует, да, мы себе почему-то не разрешаем. Это нормально, ритм жизни такой. Я не к тому, что говорю всем, давайте есть. Да, сейчас скажут, вот кошмар. Нет, я про то, что мы почему-то иногда для себя не находим время, чтобы хорошо, спокойно переживать пищу меньше, потому что мы в результате просто обычного прожевывания пищи закладываем много газиков. Это аэрофагия называется. А когда поступает дополнительный продукт, вот эти всякие и сладкие газировки, и, ну, на мой взгляд,
больше,
вот квас,
знаете,
это все да. Про даже газированную минеральную воду. Ну, вот потом ко мне приходят и говорят, вот я не могу пить газированную воду, у меня там живот болит, то... Ну, вот это дополнительный минус к тому самочувствию, которое потом пациент пытается решить с помощью гастроэнтеролога.
Но если не испытывать никаких побочных таких вот явлений, да, симптомов никаких таких нет, то,
для меня не слишком соленое, я не понимаю
вот то, что
эту
соли
историю.
Очень много в
кисломолочном. Очень много.
Да.
Я бы сказала, это подходит для женщин-гипотоников, и как раз это неплохо в жару, работающих в горящем цеху. Все, я поняла, кому это давать.
Все, мы поняли.
Да.
Точка.
Механизм. Да. Соленый продукт, понятен, почему он может быть в жаркую погоду в цеху. Он там для компенсации солей. Вот механика, я бы сказала. Он будет освежать. А если он прохладный, да, у него есть вот этот вот эффект.
Утолять жажду.
Да, да? Утоление жажды. Потому что он не сладкий. Ну, мне не нравятся такие продукты. Хотя мы говорили, что там пробиотики в одном виде еще дрожжи есть. То есть продукты сами по себе хорошие, лучше, чем просто сладкая газировка.
Но нужно понимать, что есть все-таки противопоказания. Финни спрашивает, я немного пропустил, а как дела обстоят с нашей ряженкой, с варенцом и с простоквашей? Можно пить?
Однозначно да.
Что полезнее, варенец, ряженка, простокваша, мацони?
Ой, я обожаю, если их всех прям вот эти четыре сравнить, да. Конечно, мацони сейчас у меня в фаворитах, потому что это так называемый вот кавказский, да, армянский там вариант, не могу сказать, кто там много, да, кто его делает, вариант, скажем так, высокогорье, хорошо, вот так скажем. Там фактически та же самая история про болгарскую палочку, стрептококк, а это мои фавориты однозначно, везде, где я их вижу, я говорю «да». Мне безумно сейчас нравится окрошка, я делала на соевом молоке, на айране, на тане, на мацоне, на греческом йогурте и на квасе.
Так.
Вот. Понравилось только три из этого всего.
Что именно?
Понравилось на белом квасе, понравилось на мацоне и на соевом молоке.
То есть вот из
всех... дети мои, подростки, примерно такую же историю сказали.
То есть мацони ваш фаворит?
Да, если говорить, видите, у нас получился на квасе, один получился молочный и один немолочный. Соевое молоко вообще удивительно, вообще удивило. Я ожидала, что будет на айране или тане. Я ожидала, будет вкусненько.
Но судьба распорядилась по-другому. Если подводить итог нашей программы, молочные продукты, кисломолочные, как часто их нужно употреблять?
Ну, мое мнение, что если вы их включите через день в каком-то виде, вот можно каждый день, если, например, смотрите, здесь как история. Если вы один живете, покупать литровые штуки не стоит. Надо по пол-литра, надо там по 200-250.
Почему?
Да? Есть высокая вероятность, что вы не допьете, а он начнет, с одной стороны, бродить, с другой стороны, там просто пойдет расти плесень. Ну, мы говорили, да, что такое возможно даже в условиях нашего холодильника. Поэтому мое мнение, что надо покупать столько, сколько нужно. Как это говорят, камильфо, столько, сколько надо. Если у вас большая семья и все любят, тогда, наоборот, в части вот тот самый опт.
Ну, а лучше употреблять на ночь, как вы сказали, за полтора часа, да, вот перед сном, либо, может быть, в качестве перекуса после обеда?
Я люблю вот мацони, греческий йогурт, добавлять на завтрак, например, с гранолой. Вот это вот одна из моих историй. Делаю это 1-2 раза в неделю, не чаще, в охотку. Дальше. Перекус – это очень классная история. Мне обучаю пациентов, чтобы они брали, например, белковый, сытный, плотный, греческий конкретный йогурт, и к нему можно парочку посыпать орешков и положить прямо а-ля фруктовый салат. И это перекус. И ассортимент не важен. Вы можете туда и виноградик немножко сладенький, и бананчик, что хотите.
По вкусу, да.
И обязательно посыпать орешками, чуть-чуть добавить вот к греческому йогурту. Это невероятно
и вкусно. Можно каждый день, да, есть?
Конечно.
Это полезно.
Все определяется вашим самочувствием, вашими возможностями.
Ольга просит прокомментировать и рассказать, в чем разница между сухими и жидкими заквасками для йогурта.
Сухие и жидкие.
Есть ли существенная разница?
Вы знаете, Ольга, я жидкие что-то не использовала. Сейчас пытаюсь вспомнить. Я в основном использую... сухие, пытаюсь просто сейчас вспомнить, поэтому я посмотрю вот у своего там любимого производителя, поищу, что там произошло, может, изменения есть на рынке, это к вопросу, что да, любой продукт подгоняют под спрос, если жидкие формы, не готова ответить, честно вам скажу, не знаю.
Сейчас лето, жарко, можно ли кисломолочными продуктами заменить ужин? Ну, когда мы, например, хотим как-то разгрузиться немного, похудеть. И, например, можно ли выпить там стакан-два кефира вместо основного приема пищи?
Гипотетически, да. Вы знаете, они даже зайдут в самую жару. Попробуйте, поэкспериментируйте. В жару, кроме, мое мнение, кроме окрошки каких-то холодников, свекольников, таких хороших, исконных русской кухни, плохо, что заходит. Или просто фруктики. То есть фактически в обед можно сделать перекусики, на самом деле, немножко сдвинув.
Нет, ужин можно заменить кефиром?
Я думаю, что да, если вам ок. Если на следующее утро вы не готовы будете съесть слона. Посмотрите, как вы перенесете. А есть такая еще история, не могу не сказать, дзадзики. Это классно, когда в греческий йогурт можно туда огурчиков настругать, еще чего-нибудь.
Идеальный соус, да?
Да. Вот он белковый, он сытный. Вот это, мне кажется, даже может лучше быть, чем просто кефирчик. Белка больше.
Друзья, у нас в гостях была Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, кулинарный блогер, повар. Нурия, большое спасибо, было очень интересно.
Было очень вкусно.
Да. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».